книжном вторнике сегодня гости, авторы книги. Это самое, наверное, гармоничное сочетание для нашей программы. Алла Горбач со своей новой книгой, которая будет презентована трогательно. В ней размещены закладочки. Значит, кое-что будет сегодня звучать в ожидании надежды. Алла, привет! Поздравляю вас!
Добрый день! Большое спасибо! Только должна поправить, это не новая книга, а это первая книга, потому что я до сих пор публиковалась только в каких-то периодических изданиях, и то очень мало.
Да я просто поверить не могу, чтобы вы великолепный рассказчик, во-первых. Все же ходят на ваши, ну, сейчас модно ходить на лекции, такие рассказы о судьбах известных людей, на всякие темы. Это очень любят. Любят читать ваши материалы в разных журналах, публицистику вашу, и чтобы у вас и не было книги. А как так?
Как-то вот так складывалось в течение жизни, что я писала не на публику, а для себя. Я всегда формулировала это как личный дневник, который просто у меня не в прозе, а в рифму. И ведь такие вещи, они из тебя выходят сами по себе, не на заказ. И вот когда мучают какие-то мысли, знаете, как сказал другой поэт, в одни разлук и тягостных сомнений. Хочется что-то такое изложить, но не просто фразами, а вот оно получалось в рифму. Ну, а дневники их же не публикуют, по крайней мере, при жизни автора. Поэтому я и не вылезала с этим.
Но, с другой стороны, конечно, все говорят, даже если автор пишет не о себе, он все равно пишет о себе. И пусть это дневником не называется, но все равно можно угадать, какой человек то или иное написал. Ну, не обязательно о себе. В общем, с первой книгой вас.
Большое спасибо. Сама не ожидала такие слова услышать.
В ожидании надежды. Но на самом деле вот надежды сбываются, воплощаются, и настоящая бумажная книга, а сейчас ведь это еще большая редкость, нежели какие-то публикации в интернете, есть, и она с нами. И это стихи. Как мы сегодня выстроим нашу беседу? Мы начнем с того, где можно будет читателю потенциальному найти книгу. Мы начнем с того, как вообще начинался этот сборник. Мы начнем с того, как вообще автор, который долгие годы коллекционировал в стол свои же творения, как он потом их оттуда достал, с каким чувством и как он это все расставил. Выбирайте, Алла.
Ну, наверное, с последнего начну, потому что я никогда не собиралась публиковаться, но меня подвигли к этому три вещи. Во-первых, эпидемия. Когда ушли из жизни люди не старые, не больные, и было это неожиданно. И мне вдруг пришла в голову мысль, что какой-то след, наверное, надо оставить для своих. Пускай будет. Вторая идея меня подтолкнула к тому, что я периодически езжу на фестивале авторской песни и поэзии, и там читаю это со сцены, не все далеко, но то, что я считаю возможным. И меня спрашивают потом, а где вас почитать? Я гордо говорю, нигде, потому что я не люблю такую стихотворную публичность, на каких-то сайтах я никогда стихи не выставляла, лайки меня не интересуют. И в конце концов мне сказали, ну сколько же ты можешь отвечать, нигде, может быть, ты, наконец, книжку издашь. Ну и друзья, дети, они меня все долго уговаривали, годами. Ну, в общем, в конце концов я решила, ну ладно, хорошо, так
Но
и быть.
Но оказалось-то, работа эта сложная. Одно дело написал стихотворение, а другое дело сложил книгу.
Как это происходило?
Да.
Ну, я, конечно, очень много выбросила. В книге, может быть, треть того, что я написала в течение жизни. Критерии были разные. Где-то слишком слабые стихи я считала и не смогла их переделать. Где-то они слишком, ну уж слишком откровенные, обнаженная душа такая. Не всегда хочется настолько публичный стриптиз устраивать. Вот мы же должны быть немножко загадочными людьми, правда?
Это кто
особенно
как хочет.
Женщины.
В наше время кто как хочет.
Да,
кто
ну...
исключительно ради обнаженки делает.
Ну,
это, да.
Возможно. Может быть, это настоящие поэтессы. Вот им хочется прям все вывернуть. Я не считаю себя поэтессой. Я считаю, что я человек обычный. Просто вот иногда мыслю поэтическими образами. Поэтому я отбирала за всю жизнь. Здесь нет хронологии. Я разделила на разделы, как бы немножко тематически, что ли. И вот так подбирала, начиная с самой юности и кончая последними месяцами жизни.
Но ведь сегодня в нашей программе авторское чтение должно прозвучать.
Я попробую.
А с чего мы начнем? А давайте с того раннего. То вот как вы выстраивали саму книгу. Я думаю, что это будет правильно и логично.
Ну вот, например, стихотворение, которое я в 24 года написала. Ну что с нами в 24 года происходит?
Интересно.
Любовь обычно случается, причем не всегда счастливой.
Да?
А счастливой любви-то не пишут обычно. Что там писать? Как сказал Толстой, да, все несчастные семьи несчастные по-разному, а счастливые одинаково, что там о них писать. Так и здесь. Поэтому вот здесь есть раздел, который называется «Бумажный кораблик». То есть это речь о отношениях, которые как бумажный кораблик утонули, и поэтому получились не самые веселые стихи, но душевные. «Ах, лесов, июньская щедрость! Я живу каждым днем похода, ощущая свою ничейность, называемую свободой. Как мой шаг широк и спокоен, как легко и рукам, и взгляду, и не надо бояться боли, слов ничьих бояться не надо, и ничто ничего не значит». Все сейчас до смешного просто. На Двине моторки рыбачьи и песчаный узенький остров. Тихо льется в моей ладони золотая нежность заката. Я ничья, я сама с собою, не права и не виновата. Я пропахла сырой травою, мокрым ветром, рыбацкой снастью. Даже ты, мой свет, надо мною, как ни странно, уже не властен. Никому сейчас в этом мире не должна я ни дёгтя, ни мёда. Свеж и горек, как вкус полыни, этот вкус июньской свободы.
А кроме этого, у вас ещё наш латвийский пейзаж присутствует. Вот она, Даугава.
Да.
Вот они, рыбаки. Такое наше-наше.
Поля.
Да.
У берегов реки заросшие. Да, трава некошенная в июне высокая. Ещё не косили её. Такое, мне кажется, оно пахнет даже.
Да,
вот это стихотворение.
Да, свежестью такой, молодостью, да.
Да.
Ну и первым такое разочарованием. Ну а как же без этого?
Да, без этого
иначе
опыт не обретается
жизни. Не помудреешь, да.
Вот именно.
Это никак. А как вы раньше писали? В какой-то тетрадочке, в линейку или в клеточку?
В клеточку. У меня была толстая общая тетрадь. Я сначала туда заносила стихи, которые мне просто нравятся. Кого я люблю, кого наизусть знаю.
И
я...
что там в вашей тетрадке было еще? Кто из авторов?
Был Глеб Горбовский, я его очень любила, Юлию Друнину когда-то любила. Ну, Цветаева, Ахматова, это не надо было в тетрадку вписывать, это было
наизусть.
В сборниках стихов и наизусть, да. А вот стихи, прочитанные там в журналах где-нибудь, вот это я себе сохраняла. Раньше нельзя было сфотографировать со странички,
да,
и
вот
на телефоне оставить. Да. Вот. Давида Самойлова я очень любила. Ну, много там было таких одиночных. Левитанский долгое время у меня кумиром был. Ну и вот между этими стихами, чтобы неприметно, чтобы кто-то, кто случайно мою тетрадь найдет, не обратил внимания, авторство не писала, даже даты не ставила. Просто вот вперемешку.
Так интересно. Я помню «Песенники». Это, конечно, было повально, модно.
Типа, да, «Песенники».
А здесь такие стихотворники.
Да, стиховники такие, да. Было такое.
То есть стихийное, занесенное чужое, написанное собой.
Да.
Вообще, это очень такое, мне хочется сказать, свежее стихотворение. Вот оно действительно очень, оно молодое, оно осталось навсегда молодым с этими переживаниями, пейзажами. Ну и первой такой уже мудростью, пришедшей к человеку, осознанием, без истерик. Мудро.
Ну, я не знаю, мудро или нет. Просто, знаете, говорят, что иногда, как-то сказать, Бог диктует, но я не настолько самоуверена, чтобы сказать, что мне прям вот Бог диктует. Но какие-то строки появляются сами по себе. Я не сижу и не думаю, так, как бы это вот написать. А вот как-то оно родилось, и хорошо.
И вот так и рождается, и приходит время от времени.
Да, иногда как придет и как начинает тебя эти строки терзать, и не можешь никак успокоиться, заснуть не можешь, пока ты их не сложишь в правильном виде.
А во сне бывает?
Нет, нет.
Счастливый человек. Люди спать не могут, приходится просыпаться срочно.
И записывать, да?
Да.
Нет, вот такого, наверное, не случалось. Вот спонтанно, ни с того, ни с сего, от каких-то впечатлений, от каких-то визуальных образов, может строка какая-то вдруг появится, и я с ней буду ходить годами, и ничего из нее не родится. А потом вдруг смотришь, и продолжилось.
Такая вечная игра. Подарок, который может упасть, свалиться на тебя в любой момент жизни. Но это бодрит, я думаю, это очень хорошо.
Ну, это развлекает.
Да-да-да. Но на самом деле вы человек такой серьезный и, мне кажется, скромный. И то, что вы выходите на сцену и хоть что-то иногда читаете с нашими бардами вместе, которые поют и свое, и чужое, это здорово. У вас есть свой артистический уже опыт. Вы знаете, как это делать и как общаться с публикой? Или вы об этом не думаете?
В детстве, когда все в какой-то самодеятельности занимались, моя сфера была чтец-декламатор. Ну, я читала в детстве стихи со сцены на всяких там праздниках. Потом у меня был вид деятельности, где надо было постоянно читать доклады. И как-то я, в общем, спокойно отношусь к сцене. Другое дело, что одна история, когда ты какие-то посторонние вещи со сцены рассказываешь, другое дело, когда ты выходишь со своим.
Вот когда вы выходите со своим, да. У вас есть ощущение, что это не ваше?
Нет, у меня скорее есть стихи, которые я не смогу прочесть со сцены, потому что они настолько для меня чувствительные, что я боюсь своих собственных эмоций. Я могу даже расплакаться, а это ни к чему совершенно, когда ты стоишь перед большим залом. Поэтому я, как правило, для сцены выбираю более-менее нейтральные темы.
Ну а есть еще одна сторона выхода на сцену вашего творчества в виде песен. Наши барды поют ваши тексты, ваши стихи.
Есть такое.
Какое ощущение у автора? Ну, вы же сидите в зрительном зале при этом.
Иногда сижу, иногда не сижу. По-разному. Есть песни, которые взяли в репертуар другие авторы, и где-то в других городах они поют. Мне потом присылают, а вот исполнили твою песенку, и ссылку присылают совершенно незнакомые люди, которые там выступили.
Приятно.
Ну, никаких особых, честно говоря, ощущений я не испытываю. А вот когда меня там громко представляют, вот это я как-то себя неудобно чувствую.
Сразу под стул прячу.
Да, 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 мне кажется, хочется сказать, ну что вы правы, ну перестаньте.
Нет, народ должен знать авторов, это честно, это правильно. Сегодня у нас тоже будет одна песня, но я думаю, что мы поставим под конец уже нашей беседы, потом вы ее объявите. Дело в том, что просто в Ютьюбе можно и посмотреть те из наших слушателей, кто не попадает на какие-то концерты, ведь не все живут в Риге и так далее, могут найти. Но вот это мы потом должны как-то обозначить, чтобы, если не почитать в интернете, то послушать песню. Правда? А может быть, теперь, когда появилась бумажная книга, теперь и есть смысл выставить в интернет свои стихи?
Честно говоря, я не вижу в этом смысла.
Да чтобы читать. Чтобы удобно было читать тем, кто не живет здесь рядом с нами, кто не может, может быть, купить книгу, кто вообще не может выйти из дома. Есть и такие люди.
Ну, я подумаю над этим, но пока еще у меня нет такого решения. Я издавала скорее для себя, для знакомых, для друзей, для тех, кто меня слушает на фестивалях, чтобы они могли эту книжку у меня взять. А прямо вот массово, ну, не знаю, я подумаю пока.
Подумайте, пожалуйста, Алла, подумайте. А пока о том, как книга приходит к читателю. Конечно, в первую очередь к друзьям, знакомым, близким, как вы уже сказали. Все равно нужно организовать какую-то презентацию, нужно собрать всех друзей, подруг, нужно, может быть, там и спеть, и поговорить, и почитать, и поплакать, и посмеяться. Вот такой момент меня интересует, когда все могут увидеть вас и вашу книгу впервые.
Презентация на самом деле готовится. Презентация слово очень помпезное, но там не будет ничего помпезного.
Вот это в латышском хорошо вечер. Открытие книги.
Да, день рождения книжки день назвал рождения. Организатор этот вечер. Он будет 28 мая. Там будут песенки на мои стихи, буду я сама стихи читать, и еще несколько бардов дружественных будут петь свои песни, уже не на мои стихи, но просто подберут те песни, которые как-то будут созвучны моим стихам. Ну и пообщаемся тоже на эту тему.
Ну, потом. А вы можете пригласить? Ведь кто-то из наших слушателей с удовольствием придет к вам.
Да, конечно, с удовольствием. Это будет 28 мая в 19 часов по адресу Стабу 44. Нужно предварительно зарегистрироваться, потому что там не очень большое помещение. по телефону 29-21-29-35. Организатора зовут Виктор.
Спасибо. Все, будем знать. Вы же открыты этому миру. Пусть мир тоже знает о вас.
С удовольствием буду рада гостям. Приходите. Вход свободный.
Подпевать можно.
Подпевать можно, да. И можно говорить тосты за творчество наше и чьё-то еще. Потом мы после официальной программы сделаем свободный микрофон, и каждый, в принципе, может выступить и что-то свое рассказать или спеть.
В общем, импровизация тоже есть место.
Приветствуем, да.
А можем ли мы сегодня все-таки, я уже напомнила нашим слушателям, особенно слушательницы, наверное, те, кто ходили на ваши лекции, читали ваши статьи, открывали для себя каких-то ярких личностей и слушали ваши интересные рассказы или читали статьи. А что сейчас? Продолжается эта история, когда вы приходите и рассказываете о ком-то очень интересном для вас?
Да, конечно, это достаточно регулярно происходит. Вот ближайшая как раз... Ну, это называется лекция, но лекция — сухое слово. Я бы сказала, что это такая устная журналистика. Потому что, когда я пишу статьи, у меня всегда есть лимит, и я далеко не всегда могу рассказать о человеке все, что мне хотелось бы, и показать тем более то, что связано с его творчеством. А рассказы все эти о людях творческих. И вот в ближайшее время, 25 мая, я буду рассказывать о Федерико Феллини. Mm. Но хочу сказать, что это не анализ творчества, хотя, безусловно, коснуться всегда нужно того, что, чем человек занимался. Но я рассказываю о личностях. Как я говорю, я этот людовед и душелюб. Потому что мне интересна судьба, интересны его мотивы, его беды и радости, его переживания, все то, что он вложил в свое творчество, потому что когда ты смотришь потом картину или фильм, или читаешь роман, ты понимаешь, почему именно так это получилось. Совсем с другого ракурса смотришь на творчество этого человека. Вот такой будет рассказ.
Ну и пишете по-прежнему.
Да, конечно.
В женские журналы, в «Лилит».
«Лилит» и «Люблю лайф». В каждом номере выходят мои статьи.
Ну, про кого сейчас готовите материал?
Ну, вот свежая статья в следующий номер «Лилит» — это полузабытая художница-сюрреалистка Леонора Каррингтон.
Ой, как интересно.
Британка, отодвинутая в тень более громкими мужскими именами, типа, естественно, Сальвадора Дали или Рене Магрита. На самом деле, в свое время она была одной из самых заметных художниц-сюрреализма. И ее работы одно время продавались даже лучше и дороже, чем, скажем, работы Макса Эрнста в 30-х годах. Но судьба ее сложилась очень неординарно. Она большую часть жизни после Великобритании и Парижа прожила в Мексике, и в Мексике ее считают национальным достоянием. Там есть не только картины, там есть и скульптуры, и повести, и увлекательность ее повестей сравнивают с Льюисом Кэрроллом, с «Алисой в стране чудес». Ну, а здесь ее практически не знают, поэтому статья и появляется.
Очень интересно, на самом деле. Я думаю, что вот сейчас нужно прочесть еще одно стихотворение.
Может быть, тогда, раз зашла такая тема, я прочту стихотворение, посвященное Габриэле Мюнтер. Это немецкая художница-экспрессионистка, многолетняя спутница Василия Кандинского. О ней у меня тоже есть лекция. И опять же, судьба у нее не самая ординарная. А что рассказывает про ординарные судьбы?
Да, конечно.
Она когда-то купила дом в Баварии, в предгорье Хальп, в поселке Мурнау. И там она, Кандинский и художники Мюнхенского объединения художественного «Синий всадник» проводили много лет в спорах, в творчестве, на пленэры выезжали. И сейчас там дом-музей, я туда съездила. И если смотреть из окон этого дома, то открывается прекрасный вид на холмы и храм на горе, где она рядом с этим храмом похоронена. И вот этот пейзаж можно увидеть и на работах Кандинского, и на ее работах.
И даже в Мюнхене, в пинакотеке,
да,
очень много
верно.
Полотен. Да.
Да, и поскольку Кандинский, прожив с ней 12 лет, исчез из ее жизни довольно вероломно, то меня эта судьба очень тронула. Я долго как-то не могла отойти от этой личности. И вот получилось такое, после посещения Мурнау у меня появилось такое стихотворение. «Если виден храм из окна, значит, будет что рисовать. Ты стареешь здесь не одна. Здесь перила, стол и кровать. Смыслу здравому вопреки, с тобой рядом в ночной тиши. Отпечатком его руки, отпечатком его души. Все прошло. Исчезло, как след шин колесных после дождя. Но стоит его велосипед, он не взял его, уходя. Здесь наброски его стихов, акварели, кисти, пенсне. Тихий отзвук его шагов тебе чудится в тишине. Здесь раскрашенный им комод, где два всадника на лету. Красный всадник вечно вперед, синий всадник в тень, в пустоту. Кем была ты в его судьбе? Заблуждался он или лгал? Да, он клялся в любви тебе, но с собой никогда не звал. Эх, потемки души чужой. Остается только гадать, о чем думал он в час ночной. Почему пытался бежать самый близкий твой человек, твой кумир до последних дней? Он делил с тобой кров, ночлег, а дорогой-то шел своей. И она его увела в край иной, где и тьма, и свет, где грядут большие дела, но тебе рядом места нет. Жизнь идет, годы мчатся прочь, ты опять стоишь у окна. Вот спустилась на город ночь, вот взошла над храмом луна. Не прикажешь боли, уймись, не построишь в прошлое мост. Можно только взяться за кисть, чтобы выплеснуть все на холст.
Как красиво. Да, и очень живописно, Алла. Действительно.
Если вы когда-нибудь побываете в Мурнау, действительно очень интересное место, очень атмосферное. Там два прекрасных музея, где есть подлинники экспрессионистов, в том числе ее работы. Вы увидите вот это
воочию. Мы вспомним ваше стихотворение.
Да. Действительно, очень хорошее, интересное место.
Ну, а мы все-таки из Баварии возвращаемся в Латвию. И перед тем моментом, когда прозвучит песня, мне хочется, чтобы вы немножечко диджеем сегодня тоже побыли. У меня есть только видео. Я возьму с этого видео аудиодорожку. Но вот объявить, может быть, вы знаете, когда и где прошло это выступление, потому что это живьем все по-честному. Объявите.
То выступление, что записано, было на фестивале «Поющий берег». По-моему, это было в Лорет-де-Маре. Потому что организатор этого фестиваля всегда проводит их в разных странах. И, по-моему, в тот год было в Испании. И поет там дуэт Александр Бекназаров «Слава Се», известный в бардовском мире как Вячеслав Солдатенко.
Который уже ушел.
Который, от нас, да, к большому сожалению, больше не с нами, но они были прекрасным дуэтом. Слава был чудесным гитаристом. Он редко пел, но очень часто играл в дуэтах. И, в частности, вот несколько песен на мои стихи он подыгрывал.
И вот в этой песне как раз, которая звучала в Испании, можно сказать, это «Ода Прибалтике».
«Ода», да, «Балтике» правильнее, наверное, сказать, но это стихотворение очень новое, я его в 2011 году написала, тогда я еще говорила «Прибалтика», более привычно для меня было, и оно написано после моей недели, проведенной в очень глухом месте между Палангой и Клайпедой, на берегу моря в сентябре.
Но это просто лучшее поэтическое время для творческого человека.
Да-да-да.
Дни поэзии в глуши.
Осеннее, романтичное, немножко грустное. И людей там совсем не было, в отличие от курортных времен. Пустой дикий берег, огромные волны, огромные валуны.
Вот такая Балтика.
И, да, вот такая прямо... Настоящая Балтика, не плакатная, не глянцевая.
Ну, а я вам желаю темпераментной Балтики, обнимающейся, улыбающейся, подпевающей. Пусть именно так будет на презентации вашей книги. Поздравляю еще раз и надеюсь на новые встречи по любым творческим поводам.
Большое спасибо за поздравление. Очень приятно. Я надеюсь, что что-то еще произойдет.
Обязательно. Алла Горбач на Латвийском радио 4.